Обычно тогда, когда мы собираемся для того, чтобы праздновать Вечерю Господню, вспоминать смерть Иисуса Христа, нашего Господа, мы говорим такую фразу, она очень популярна у нас, и она имеет свой смысл и значение. Мы говорим, давайте посмотрим на это место страданий, на самого Христа, обратим на Него наши взоры и прикуем наши сердечные взоры к Нему. И вы знаете, друзья, это правильно, это верно. Но если мы читаем с вами Евангелия, внимательно вчитываемся в них, они также обращают наше внимание на то, кто был вокруг Иисуса Христа во время Его распятия. Иными словами, взоры евангелистов не только прикованы к распятому на кресте, они также повествуют о тех людях, которые находились вокруг. Как будто бы евангелисты нам говорят, а теперь давайте посмотрим на тех персонажей, на тех людей, которые окружали Иисуса Христа в момент Его распятия. Оказывается, тогда, когда мы смотрим на них, мы тоже можем извлечь определенные духовные уроки. Откройте вместе со мной, пожалуйста, 15 главу Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 15 глава. Повествование о смерти Иисуса Христа на кресте Марком записано здесь с завидной лаконичностью. Лаконичность – это краткость выражения мысли. Мы знаем, что Евангелие Марка – одно из наиболее кратких Евангелий, в нем всего лишь 16 глав. Слово, которое очень часто употребляется в этом Евангелии, звучит как «тотчас» или «немедленно». Почти каждая глава в этом Евангелии начинается с этого слова. В основном, евангелист Марк на протяжении своего Евангелия уделяет внимание не столько чьим-то словам, сколько действиям. В этом Евангелии очень много движения, очень много глаголов. И вот здесь, если мы посмотрим внимательно, как Марк описывает сцену страданий и распятия Христа, то мы заметим, что он не изменяет этому своему стилю. Начиная с 22 стиха, мы читаем: «И привели Его, то есть Христа, на место Голгофу, что значит лобное место, и давали Ему пить вино со смирною, но Он не принял. Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять». Опустимся чуть ниже, до 34 стиха. В 9 часу, читаем мы там, «возопил Иисус громким голосом: Элои, Элои, лама савахфани, что значит Боже мой, для чего ты меня оставил?» И потом 37 стих еще прочитаем. «Иисус же возгласил громким голосом, Иисус же возгласил громко и испустил дух». Вот и все повествование, собственно говоря. Оканчивается здесь повествование о Христе, и где-то с 37 стиха евангелист Марк направляет наше внимание не столько на распятого, который уже испустил дух, сколько на тех людей, которые окружали его. Сегодня я предлагаю вместе с евангелистом посмотреть на их лица, потому что евангелист – это тоже своеобразный художник. Он для нас рисует картину тех людей, которые находились вокруг распятого Иисуса Христа. Художник обычно что-то подчеркивает в своих картинах. Если мы с вами смотрели на какие-то художественные произведения, мы с вами могли заметить, что какие-то персонажи более подчеркнуты, на кого-то больше световых бликов падает, а кто-то находится в тени, кто-то меньше подчеркнут. То же самое можно сделать и в литературном произведении. И этими приемами пользуются евангелисты, вдохновленные Богом. Они для нас передают эту божественную весть. Иными словами, они от имени Бога говорят, посмотрите не только на Христа, но и на тех, кто окружал Его, потому что вдруг вы узнаете в Нем себя. В ком-то из этих персонажей мы можем узнать себя. Вы знаете, сегодня в интернете выставляется много разных гнусных видео. Сегодня стало модным в некоторых странах, ну, предположим, делать какую-то казнь над человеком. Например, в России, на Украине, в странах, из которых мы с вами выехали, время от времени появляется какая-то криминальная хроника, которая говорит о том, что дети старших классов начинают избивать кого-то из себе подобных, своего одноклассника или, что еще хуже, одноклассницу. У кого-то при этом находится мобильный телефон, и эти мерзкие люди находят смелость не только заниматься этими гнусными вещами, но также и снимать это на камеру мобильного телефона. Вот потом все это попадает в сеть, и я, конечно, не нахожусь здесь для того, чтобы советовать кому-то смотреть это, ни в коем случае, друзья. Но хочу сказать, что психологи, которые смотрят тоже эти видео, они заметили такую особенность, когда это видео попадает в сеть, конечно, им занимаются правоохранительные органы, они начинают видеть, кто там находился, кто был организатором этого преступления, этого публичного избиения или насилия. Так вот, что интересно, говорят эти психологи, что люди, которые находятся там, реагируют совершенно по-разному. Кто-то подстрекает окружающих и говорит им: давай бить еще больше. Кто-то с равнодушием смотрит на эту жертву. Кто-то с состраданием, а кто-то с протестом. Но последних оказывается, конечно, большое меньшинство. Словом, присутствующие по-разному реагируют. То же самое было во время смерти Иисуса Христа. Мы с вами, всматриваясь в строки Евангелия, находим, что реакция людей была самой разной. То, что мы видим сегодня в нашем мире, несмотря на все технологии, весь прогресс, говорит о том, что если бы сегодня Иисус Христос пришел, и если бы сегодня эта казнь совершилась, то, наверное, реакция была бы такой же. Не стоит думать, что человек улучшился хоть на капельку за все прошедшие 2000 лет. Первый персонаж, на котором евангелист Марк останавливает наш взор, давайте заглянем в 21 стих 15 главы, мы так и будем в основном обращаться к ней, это Симон. Этот человек приехал в Иерусалим издалека, потому что в евангельском тексте он назван для нас Симоном Кириньянином. Город Киринеи находился в Африке. Этот человек приехал издалека, наверное, потому что в это время в Иерусалиме были дни праздников. И каждый верующий приходил в Иерусалим, каждый правоверный иудей считал своим долгом прийти в Иерусалим и поклониться именно там, потому что так было заповедано по закону Господню. Так поступил и Симон Кириньянин, он был паломником, так бы мы его назвали сегодня. Посмотрите, что с ним произошло, 21 стих. «И заставили проходящего некоего Кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». Нужно сказать, что Иисус был слишком отягощен всеми страданиями, бичеваниями и издевательствами, которые он претерпел от римлян, и поэтому он не мог донести своего креста. И, как мы помним, евангелист Марк подчеркивает, что он упал под тяжестью своего креста. Именно тогда, видимо, один из римских воинов заметил Симона. Заметил его из толпы не как кого-то особенного, хотя, может быть, посмотрел на него как на человека более мускулистого, сильного и способного пронести крест. Тогда, в то время, и Палестина была оккупированной страной и находилась под гнетом римских легионов. И поэтому одного легкого кивка головы римского солдата, или тогда, когда римский солдат доставал свое копье и просто касался твоего плеча, этого было достаточно. Это был достаточный намек для того, чтобы сказать: ты выполнишь любую работу. И человек без сопротивления шел и выполнял эту работу, потому что если бы он не послушался, то последствия его непослушания могли бы быть очень страшными. Итак, Симон вынужден выполнить волю римлян. Друзья, представьте себе такую ситуацию. Вы приезжаете в город, в котором давно не были, в город, наполненный праздничным ожиданием. К этой поездке вы долго готовились, может быть, копили какие-то сбережения, и она для вас является вместо интересной и полезной поездки, вдруг оказывается, что вас привлекают к ответственности, садят в тюрьму или, что еще хуже, заставляют делать то, чего вы совершенно не ожидали. Жуткий поворот событий. Казалось бы, вот здесь вот этому человеку по имени Симон совершенно не повезло. Он приехал на праздник, а оказался не только в центре событий, еще и пришлось нести крест. Он приехал на праздник жизни. Вспомните, праздник Пасхи – это праздник жизни, потому что израильтяне были спасены от смерти, потому что первенцы их были спасены от руки ангела-губителя в египетском плену. И вот об этом они вспоминали в предпасхальные и пасхальные торжества. И вот здесь Симон вынужден нести орудие смерти, да еще и такое позорное. Я уверен, что после этого он еще думал: «Я не смогу, наверное, даже быть ритуально чистым для того, чтобы принимать участие во всех празднествах». То есть такая трагедия и обернулась, вот праздник для него обернулся такой трагедией. Но если бы мы с вами не читали Евангелие более подробно и не обращались к Новому Завету, мы бы подумали, что это и есть судьба Симона Киренеянина. Давайте откроем книгу «Деяния апостолов», 13 глава, 1 стих. В этой главе описывается Антиохийская церковь. Это церковь, возникшая в городе Антиохии, в которой большинство членов этой церкви были уже не евреи, а язычники. И вот там написано, в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, читаем мы в 13 главе Деяний, 1 стих. И дальше идет перечисление этих людей. Мы читаем, что их звали Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Михаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савл. Я напомню, что именно эта церковь является первой церковью, которая выслала миссионеров. Они вышлют позже Савла, а также Варнаву на миссионерский труд. Посмотрите, что здесь в списке служителей Антиохийской церкви упоминается также человек по имени Симон, или вернее Симеон в нашем тексте, но, впрочем, это имя одно и то же. Интересно, прозвище у него написано, что это Нигер. Ну, те, кто знают даже наш английский язык, хотя сегодня это слово не совсем прилично употреблять, но, тем не менее, мы должны знать, что само это слово латинского происхождения, и оно попросту означает «черный» или «смуглый». Теперь, если сложить все факты вместе, то получится, что этот человек, пришедший из Африки, вполне мог иметь черную или смугловатую кожу, именно поэтому получил он свое прозвание «Нигер». Также недаром Марк называет его в прочитанном нами тексте Марка 15:21 «отцом Александра и Руфа». Может быть, это и был отец того Руфа, мать которого, по признанию апостола Павла в 16 главе послания к римлянам, так сильно заботилась о нем, что он сочел нужным о ней упомянуть. О чем все это говорит? Это говорит о том, что этот Симон не просто взял на себя ответственность за то, чтобы пронести крест. Ему не просто не повезло, но, скорее всего, он всю свою жизнь после этого связал с христианской общиной. Если мы заглянем с вами в древнехристианские предания, то там будет записано, что Симон все-таки уверовал в Господа и действительно позже был служителем церкви. Получается, что самое страшное событие в его жизни, такая трагедия, которая приключилась на его жизненном пути тогда, когда он пришел, чтобы быть паломником в Иерусалиме, эта трагедия обернулась для него благословением. Он встретился не просто с тем Христом, который претерпел смерть, но он понял, что этот Христос претерпел смерть именно за него. Поэтому не будем делать поспешных выводов тогда, когда мы видим даже в нашей жизни те обстоятельства, которые отягощают нас и являются трагические. Более того, сама трагедия смерти Иисуса Христа, это была трагедия и в сердце Бога, Бога Отца. Это была трагедия для тех, кто знал Христа, ученики его разбежались, они не знали, что делать, женщины плакали, и все его последователи не знали, каким образом к этому относиться. Но тем не менее, это трагичное событие обратилось в великое благо для всех нас, уверовавших. В одном из псалмов мы так и поем. Посмотрите, сколько жизни смерть Иисуса принесла. Это действительно удивительно, то, что делает Бог. Такая вселенская трагедия огромнейших масштабов, как смерть самого Сына Божьего, который является не только человеком, но и Богом, обернулась благом для каждого верующего, кто сегодня уповает на Него. Взглянем теперь еще на одно лицо, которое представляет нам евангелист Марк. Это 24 стих 15 главы Евангелия от Марка. Здесь читаем мы: «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять». В данном случае имеется в виду римские солдаты. Эти люди, которых, наверное, были двое, и которые, наверное, перед тем, как воздеть Иисуса Христа на крест, перед тем, как поднять этот крест, они безжалостно вбивали гвозди в его руки, невзирая на его страдания, потому что это были бывалые воины, и неоднократно перед их глазами было распятие, и сами они в нем участвовали. Это показывает хотя бы то, что они совершенно бесцеремонно не думают о страждущих, не думают о тех людях, которые плачут. Им как бы дела нет до всего того, что происходит. Единственный вопрос, который их беспокоит, кому достанется последнее материальное богатство, если его вообще можно так назвать, просто имущество Иисуса, который висел на кресте. Они делили его одежду, это был хитон однотканный, как повествует для нас Евангелие, то есть его невозможно было разорвать, а если бы его разорвали на две части, то его тогда бы разодрали так, что его невозможно было бы в дальнейшем использовать и носить. Именно поэтому эти люди решили разделить его между собой с помощью жребия, то есть кому-то достанется этот цельный хитон. Этот хитон, видимо, кто-то из женщин, которые, может быть, даже стояли в это время у креста, когда-то подарили Иисусу Христу и сами своими же руками соткали. Тогда Палестина была наполнена горем, и распятия были такой картиной, которая повторялась неоднократно, и рассказывают историки, ну, например, Иосиф Флавий и другие историки, что часто тогда, когда происходили восстания евреев против римлян, целые дороги, особенно дороги к Иерусалиму, были увешаны крестами. Это было сделано для устрашения людей, чтобы они видели, что произойдет с теми, кто все-таки попытается восстать против римского владычества. И вот эти два воина представляют себе людей, которым нет дела до распятия. Они в нем участвуют, они здесь находятся, вроде бы все происходит перед их глазами, но все, о чем они думают, это материальное благосостояние, кусок хлеба. Они напоминают мне тех людей, которые сегодня, тогда, когда мы рассказываем им об Иисусе Христе и говорим, что в нем смысл жизни, в нем вся полнота, в нем и есть то благословение, которое может получить каждый человек. Эти люди отворачиваются и говорят, нам бы поесть да попить, а вы тут лезете, простите меня, со своим Христом. Если бы эти люди только знали, от чего они отказываются, если бы они понимали, кто перед ними находится, я думаю, что их реакция и их решения были бы совершенно другими. Я как-то слышал историю об одном мелком воре, который залез в квартиру одного человека. И, не найдя чем поживиться, он посмотрел и увидел у него на кухне банку макаронов. И он подумал, ну, раз уж я не нашел, где находится его сейф с драгоценностями, если я не смог обнаружить его тайника с деньгами, я возьму вот эту банку с макаронами, по крайней мере, будет что покушать. Тут нужно сказать небольшое предисловие. До этого этот человек, жилец этой квартиры, подумал, если ко мне зайдет вор, и если у меня будет тайник, то он может его легко обнаружить. Куда же я смогу запрятать свои драгоценности так, чтобы их никто не обнаружил? И ему пришла, как ему казалось, замечательная идея в голову. Он подумал, я положу их в банку с макаронами, ее уж точно никто не тронет. И вот тогда, когда этот вор нашел эту банку с макаронами, он ее забрал себе и потом дома решил ее открыть и отобедать. Он не обнаружил там драгоценностей, просто невнимательно смотрел. Но каково же было его удивление, когда он стал кушать эти макароны, он все-таки сварил часть из них, и вдруг что-то резко обрезало его зуб. Настолько резко, что ему пришлось обратиться к дантисту, к зубному врачу. Дантист, посмотрев на него, вспомнил об объявлении в газете, в котором было сказано, что так и так у одного человека украли бриллианты, украли драгоценности. И он связал эти два факта вместе и подумал, чем еще можно было обрезать, причем так точно, свой зуб. Словом, он этого человека передал в полицию, и полиция очень быстро нашла, что именно он украл эти драгоценности, хотя он вообще не понимал, чем же он его обрезал. Какой-то камушек, как он думал, попал ему туда под зуб. То есть, этим примером я хочу сказать, посмотрите на человека, который думал, что только макаронами он питается, что все, что он взял, это вот эти макароны, и все, о чем он думает. Но он не заметил вот этих бриллиантов. Часто люди проходят по жизни и даже бывают в церкви, они подолгу просиживают в собрании, они могут рассказать, каким образом вести богослужение, они могут быть выращены в верующих семьях и прекрасно разбираться в разных религиозных догматах, но при этом у них есть один недостаток. Они упустили эту драгоценность, они не имеют общения с этим бриллиантом, то есть с Иисусом Христом. Обратим внимание не на какие-то макароны жизни, это все приложится нам, говорит Священное Писание, но будем обращать внимание на настоящую драгоценность, на настоящую жемчужину, коим является Христос. Еще один персонаж, о котором мы читаем в 29 стихе 15 главы, обратите внимание, друзья, написано: «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». Это были надменные и самонадеянные люди, которые здесь охарактеризованы одним словом. В 29 стихе написано, что это люди проходящие. Это очень емкое слово. Эти люди не просто проходили, они проходили, не обращая внимания на то, что происходит. Они не задумывались, не глубоко задумывались о том великом акте Божьего суда, который происходит здесь над Сыном Его Иисусом Христом. Для них эта мысль была далека. Они слишком были заняты своими мыслями. И они, как и многие люди сегодня, я бы сказал, миллионы или даже миллиарды людей сегодня, являются такими прохожими по жизненному пути. Им некогда остановиться, им некогда задуматься и о своей жизни, и о том, кто является Христос. Часто эти люди не слышат то, что говорится им. Вот если бы эти люди остановились, эти проходящие, то, может быть, кто-то из женщин или из учеников смог бы объяснить им, что же здесь все-таки происходит. Что смысл не в том, чтобы Христос сошел с креста, и так бы Он показал, что вы должны в Него уверовать. А смысл как раз в том, что Он должен оставаться на этом кресте, иначе вы не получили бы спасения. Смысл далеко не в том, что Он разрушающий в три дня храм, имеется в виду храм, который находится в Иерусалиме, но он воскреснет через три дня, и таким образом он восстановит храм своего тела. Но они проходили настолько быстро, что даже если бы кто-то попытался им все это объяснить, они бы не услышали. Им до этого не было бы дела. Дорогой друг, сегодня, может быть, ты тоже вот так вот проходишь по своей жизни в спешке, в суете. У тебя проходят дни, и тебе некогда задуматься и некогда остановиться. Не подобен ли ты одному из этих прохожих? Четвертый персонаж, на которого мы обратим внимание, описывается в 34 стихе. В 9 часу, пишет здесь евангелист Марк, «воззапил Иисус громким голосом: „Элаи, Элаи, лама савахфани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Нужно сказать, что эта фраза приводится здесь евангелистом в оригинале, то есть на арамейском языке. Но тогда люди говорили на разных языках. Многие евреи говорили тогда уже на греческом языке, и были те, кто говорили по латыни, были те, кто еще говорили на древнееврейском языке. Может быть, именно поэтому, именно потому, что люди говорили на разных языках, они не поняли Христа, и кто-то из стоявших здесь подумал, что он зовет Илию, потому что слово «Элои», то есть «Боже» по-арамейски, звучит так, как будто бы по-гречески человек зовет Илию. И в 35 стихе мы читаем: «Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: „Вот Илию зовет“, а один убежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, придет ли Илия спасать его“». Я называю этого человека любопытным человеком. Этот человек стоял праздно и смотрел, что здесь будет происходить. Я его сравниваю со многими людьми, которых мы находим вокруг нас, которым интересно посмотреть, что происходит вокруг, но только с одной целью – увидеть какую-то сенсацию, что-то интересное подметить. Им нужны дешевые сенсации, также и с этим человеком. Есть люди, которые, читая Евангелие, ошибаются, думая, что тогда, когда этот человек поднес уксус ко Христу, он хотел якобы облегчить его страдания. Нет, дорогие друзья, Он здесь сказал: «Посмотрим, придет ли Илия его спасти». Иными словами, он хочет сказать: «Давай-ка я попробую продлить его жизнь, продлить его страдания. Я хочу посмотреть, чем все это будет продолжаться и как все это закончится. Интересно, придет ли сюда Илия, чтобы спасти его». Но после этого повествование Марка меняется, потому что наступает тот самый роковой час, необратимый час смерти Иисуса Христа. Это 37 стих. Там написано, что Иисус Христос испустил свой дух. И вот здесь мы встречаемся уже с другим классом людей. Пятый персонаж. Мы читаем о нем в 39 стихе. Написано: «Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласил, испустив дух, сказал: „Истинно человек сей был Сын Божий“». Когда мы читаем «сотник», это значит военачальник. В римской армии такого звания удостаивались довольно смелые люди, которые прошли не одно сражение. Поэтому можно заключить, что этот человек был уже в возрасте, может быть, в среднем возрасте. Лет это ему было точно за 40. Это был человек, о котором мы сказали бы, что он прошел через огонь и воду. Он видал виды. Он видел, и не только видел, но и участвовал не в одной битве, а во многих. Не в одной казни, а во многих. Он видел, как проливается кровь. Он видел, как люди умирают. Для него это была не диковинка. Его трудно было удивить. Но посмотрите, именно он после смерти Иисуса Христа удивляется. Со свойственной лаконичностью вот для военных, может быть, даже с грубоватостью, он просто вот так вот берет и без всякого предисловия отрезает: «Истинно сей человек был Сын Божий». Не забывайте, что он, будучи римлянином, был также и язычником. Что значат эти слова для него, как не то, что он действительно увидел, может быть, через то смирение, которое Христос проявлял, через ту невозмутимость, которая была видна в нем во время этой казни. Он увидел, что это и есть тот самый Сын Божий. Возможно, он сердцем почувствовал, что какая-то ужасная ошибка была допущена судьями при приговорении этого человека к смерти. Может быть, что-то пошатнулось в его, тогда уже, наверное, очерствелой от войны и крови душе, пошатнулось и встрепенулось сердце его тогда, когда он увидел все эти события, которые происходили сразу после смерти Христа, и землетрясение, и то, что померкло небо и так далее. Древнехристианское предание говорит о том, что этого человека звали Лонгин. Если можно верить этим древним сведениям, то тогда получается, что этот человек не только уверовал во Христа, но позже претерпел за него мученическую смерть. Последний персонаж, на который мы обратим наше внимание, это женщины, которые скорбят у креста. 40 стих евангелист Марк описывает нам их в этом стихе, говорит: «Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними были и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего, и Иосии, и Соломии, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим». У меня вопрос: а где же были мужчины? Друзья, мы можем легко ответить на этот вопрос, если сравним повествование других евангелистов. Мужчин в это время не было, они в основном ушли. Ученики разбежались, и даже тот ученик Иоанн, который, наверное, вначале был, вы помните, ему поручил Иисус Христос заботиться о своей матери, он тоже был там у креста, но теперь в конце, в завершении этой сцены распятия, тогда, когда Христос умер уже, Иоанна не было при нем. Может быть, он попросту увел матери Иисуса Христа, чтобы она не видела его дальнейших страданий. Но так или иначе, мужчин здесь мы не находим. В основном это были женщины. Посмотрите, друзья, на посвящение этих женщин. Они были с Иисусом Христом в его самый тяжкий момент. И они же, женщины, будут первыми, кто будут встречать его тогда, когда он будет уже в своем воскресении. Вы знаете, это посвящение достойно подражанию. Как хорошо было бы, чтобы не только сегодняшние сестры подражали тем женщинам, которые, забыв себя от страха, находясь вдали, у них разум, наверное, уже клокотал, они не могли понять, что здесь происходит, но с сердцем они настолько любили Христа, что не могли отойти от этого места. Как хорошо было бы, чтобы и сегодня мы проявляли такое посвящение. И не только сестры, но, конечно же, и братья. Как хорошо было бы нам, мужчинам, не оставлять наших сестер вот так вот самим, иногда делать так называемые религиозные обязанности, но быть посвященными вместе с ними и всей семьей. Итак, дорогой друг, узнал ли ты себя в ком-то из этих персонажей? Вокруг креста, как мы видим, как пишет для нас евангелисты, здесь евангелист Марк, обнажаются сердца, и то, что находилось внутри, вдруг выносится наружу, и вдруг находится на всеобщее обозрение. Крест, он срывает наше лицемерие, срывает нашу маску, и он показывает, кем мы являемся на самом деле. Сегодня мы посмотрели на 6 образов, и я очень кратко в заключении перелистаю все их. Это были 3 негативных образа. Это были римские солдаты, которые захвачены были материалистом. И горе нам, если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа и думаем, что Он нам нужен только для того, чтобы нам было хорошо, тепло, уютно и сытно. С другой стороны, мы видим здесь прохожих, которые только насмешки посылали ко Христу. Дальше мы видим здесь любопытного человека, который ждал какой-то сенсации и думал, чем же все это закончится. Ни для кого из этих людей так и не стало очевидно и понятно, что же здесь на кресте происходит. Но, наконец, мы сталкиваемся с вами с противоположными образами. Эти образы мы можем назвать позитивными. Это человек по имени Симон. Господь в его жизни допустил эту трагедию, когда ему пришлось нести крест Христов, но в то же время это была его личная встреча со Христом. Это был день его спасения. Дальше мы читаем о сотнике, римском воине, который долгое время командовал сотнею римских легионеров. Но здесь он повергается перед крестом Христовым и говорит: «Истинно сей был Сын Божий». И, наконец, мы видим женщин, которые в своем посвящении остаются со Христом до конца. Где ты, мой дорогой друг? Пусть с этими мыслями мы сегодня придем вновь ко Христу, потому что мы не можем быть там, на кресте, но мы тоже можем смотреть в у креста. И мы должны быть кем-то из этих персонажей. Дай Бог, чтобы мы были последними, позитивными образами, а не первыми. Помолимся об этом. Аминь. Об этом. Аминь. Об этом. Аминь. Об этом. Аминь.